Елена Шор. Один сапог. А еще в Москве были барахолки, где можно было продать, купить все, что угодно. Я знала две из них – Преображенку и Палашовский рынок. Торговля на Преображенском рынке начиналась прямо от станции метро Сталинская, ныне Семеновская. Море людей толкалось, протискивалось туда-сюда, держа в руках то, что хотели продать. Однажды мы с сестрой поехали туда покупать ей сапоги. Видим человека. Держит в руках один сапог, демонстрирует, дает примерить. Второй говорит, вот он, в коробке. Сестра просовывает руку в коробку, нащупывает голенище. Примеряет сапог. Все в порядке. Расплачиваемся, суем второй сапог в коробку, приезжаем домой. Не терпится обуть новые сапоги. Лезем в коробку и видим. Там один сапог и свернутый в трубку кусок грубой кожи. Владимир Розенцев. Две истории о смерти вещей. История с поркой. Прошло уже очень много лет, но я до сих пор с огромным стыдом вспоминаю историю, которая случилась со мной, 8-летним мальчиком. Я жил в комнате с отцом и матерью Верой Петровной, или тетей Верой, как все ее звали в нашем дворе. На лестничной клетке в соседней квартире жила подруга матери, тоже Вера, с дочкой и тоже Верочкой. Мы с Верочкой родились с разницей в 4 часа. Когда мы стали чуть постарше, нас во дворе стали дразнить теле-теле-тесто, жених и невеста. Это повторялось почти каждый день. Меня эта бесконечная насмешка очень смущала и тревожила. В 1947 году, когда я учился во втором классе, меня эта шутка стала изводить. Весной этого года мама Верочки шила ей новое пальто. Пальто было голубенькое, с маленьким беличьим воротником, и очень шло девочке. Где ее мама смогла достать материал в такое тяжелое послевоенное время, было удивительным. Она всегда старалась свою дочку одеть получше. И вот однажды во дворе нас опять стали дразнить. И я решил, как-то ничего, в сущности не понимая, обидеть Верочку. Придя домой, я взял безопасную бритву отца и при очередной насмешке распорол спину ее голубенького пальтишка. Испугавшись сделанного, я закричал, «Верочка, у тебя пальто сзади разрезано!» Дети, которые все это видели, тут же сказали, что я сам ей пальто разрезал. Вечером мама, услышав эту историю, пришла в ужас. Как она будет теперь глядеть в глаза подруге? Будучи женщиной больной и нервной, она всегда сдерживалась, когда я что-нибудь вытворял. Но тут... Она замочила ремень, сдернула с меня штаны и отстегала по одному месту, повторяя при этом, чтоб тебе было неповадно. Никакие слезы, рыдания и мольба «Мам, прости, я больше никогда не буду» не остановили экзекуцию. И эти удары и шлепки я запомнил на всю жизнь. До этого меня никогда не пороли. Мне кажется, именно с этого момента я начал что-то понимать в жизни. Я этой порке благодарен. А пальто было потеряно безвозвратно. Никакая художественная штопка не могла бы его спасти. История о беличьей шубке. Удивительное свойство памяти. Подчас я совершенно не могу вспомнить, что было 2-3 года назад, а стоит закрыть глаза и подумать о своей родной школе, как я отчетливо вижу первый класс, в который я поступил в 1945 году. Первый «Д» был сформирован в конце августа и был 5-м по счету. В него попали дети, которые по разным причинам ранее не были записаны в школу. Среди таких был и я. Мама умолила директора втиснуть меня в этот класс. Наша малая грузинская улица делила собой 2 района – Краснопресненский и Советский. Нечетные номера домов относились к 1-му району, а четные – ко 2-му. Мы жили на нечетной стороне. А мама, ничего не знавшая о том, что можно учиться только в школе своего района по прописке места жительства, записала меня в Советский район, где учился в 4 классе мой кузен. Придя в школу накануне 1 сентября, она испуганно увидела, что в списках меня нет. Так я оказался в незабываемом 1-м Д школы номер 82-й Краснопресненского района. Что же это был за 1-й Д? Сейчас, по прошествии более 65 лет, сегодняшнему поколению очень трудно себе представить. Буквально бурса по писателю XIX века Помиловскому. Дети войны. У большинства учеников отцы погибли на фронте. У многих мальчиков не было мам, и жили они с кем-нибудь из родственников. Возраст детей в классе колебался от 7 до 11 лет. Основная масса ребят жила крайне бедно. Одежда не по размеру, переделанные отцовские гимнастерки, большие сапоги или ботинки, шапки-ушанки. Наша классная руководительница, окончившая гимназию в дореволюционное время, со слезами на глазах смотрела на нас. Мы за глаза называли ее старухой и завидовали ребятам других классов, у которых учительницы были очень молодые. Я жил в конце Малой Грузинской улицы, ближе к Белорусскому вокзалу, а школа находилась в районе Красной Пресни, и ходить до нее было достаточно далеко. Моя мама очень переживала, как я буду переходить два переулка по дороге в школу. С этого края улицы нас было только трое ребят, и для многих учеников класса, живших поблизости от школы, мы были чужаками, так что было не избежать пинков и тумаков. Но среди нас троих был один 10-летний парень по прозвищу Царь, прошедший колонию и вызволенный оттуда родной теткой. Это была колоритнейшая фигура, этакий Мишка Квакин из повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Его боялись все, вплоть до учителей. В рваной одежде, лохматой, с горящими глазами и обязательным окурком во рту, он был на голову выше всех в нашем 1-м Д. Бедная классная руководительница не знала, как с ним справиться. Особенно страдала учительница пения, интеллигентная пожилая еврейка. У нее на лице был ужас, когда он появлялся на уроке пения, хотя прогуливал его почти постоянно. Однажды он принес в класс большое оконное стекло и грохнул его об пол, когда учительница отвернулась, играя на разбитом стареньком пианино. Она испуганно закричала и бросилась из класса за директором. Исключить его из школы было невозможно, потому что он был сыном погибших родителей. Никто в классе не любил опрятных и аккуратных мальчиков, которых встречали и провожали мамы или бабушки. Вспоминается случай, когда мама одного из учеников привела своего сына в новой беличьей шубке, которую привез из Германии возвратившийся с войны отец, в классе произошло событие, потребовавшее вмешательство директора школы. Мы в начальных классах снимали верхнюю одежду прямо в классе и вешали пальто на крючки к прибитой к стене доске. Вестибюль школы тогда не работал, было в нем холодно, да и вещи постоянно пропадали. Так вот, висит эта красивая шубка, и весь класс внимательно на нее смотрит, и каждому хочется ее потрогать. Царь на перемене приказывает классу: давайте, ребята, мех пощупаем и поперышку повыдергиваем. Через 2 дня от шубки ничего не осталось. Разгневанная мамаша добилась того, что царя из школы исключили. Мне было его бесконечно жаль. Он являлся для меня, маленького шкета, надежной защитой и в обиду не давал, всегда заступался. Дальнейшей судьбы его я не знаю, да и фамилию не помню, кроме прозвища — Царь. Возможно, он стал вором или, может быть, кандидатом наук. Сказать трудно. Людмила Фрейдлин. Демисезонное пальто. К 13 годам мне шили первое как мама его называла, демисезонное пальто. До этого жакетку сразу сменяло теплое пальто. Я выходила из дома и сейчас же расстегивала пуговицы. Мне казалось, что я дымилась в этом пальто на ватине. Раздражала веревочка на шее, которые были пришиты варежки, чтобы не потерялись. Такие же мучения приходилось переживать и в апреле. Демисезонное пальто давало возможность ощутить в полной мере прелесть весны и осени, а зимней новинкой стали ботинки на меху, румынки. До их появления на той же толкучке спасались в холода валенками или стеганными бурками с галошами. Модницы носили молочного цвета фетровые боты. Бурный протест у меня вызывали шерстяные шапочки, вязаные из ниток разного цвета. Я сопротивлялась как могла. Но мне такую нескладуху все-таки купили. Уже вся школа ходила в этих шапчонках, квадратных, если их держать в руках, и заломленных верхушкой внутрь, если надеть. Короткую моду пережили фетровые шляпки без полей, по форме схожие с селедочницами. У них было отталкивающее название — менингитки. И тут, слава богу, мои и родительские вкусы сошлись. Школьная форма мне нравилась. Коричневое шерстяное платье с черным фартуком и тоненьким белым кружевом вокруг шеи. Для торжественных случаев имелся белый фартук из штапеля. Мама сшила для платья черные сатиновые нарукавники, и оно служило мне много лет. К началу моей студенческой жизни его перешили, заменив школьную стоечку на отложной ворот, а еще через несколько лет, обрезав рукава и воротник, превратили платье в сарафан, под который можно было надеть любую блузу. А из моего долгожданного демисезонного пальто со временем соорудили немеренной красоты вещь — куртку с шалевым воротником, фигурными манжетами, хлястиком и крупными пуговицами. Всю одежду шили, от сарафанов до пальто. Справить пальто было мероприятием серьезным и небыстрым. Надо было достать сначала ткань, потом подкладку, саржу, ватин, пуговицы, на толкучке купить меховой воротник и отдать все это богатство в ателье, куда ходили в течение месяца, а то и полутора на 3-4 примерки. Все вещи шились с подпушкой и запасами по бокам, поскольку носились годами, расшивались и сужались по мере надобности. Хорошая портниха по тем временам была фигурой, уважаемой в обществе.